Здравствуйте, с вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о перемирии Израиля с Хамасом, о том, как Николай Патрушев отказал Украине в будущем и об откровениях бывшего лидера наших Василия Якименко. Мирное соглашение Израиля с палестинской группировкой «Хамас» стало одной из самых резонансных тем минувшей недели. По условиям соглашений Израиль обязался на 42 дня прекратить огонь и начать вывод войск из сектора Газа, а также гарантировать ежедневную поставку в Газу 600 грузовиков с гуманитарной помощью. «Хамас» должен освободить 33 израильских заложника, среди которых дети, люди старше 50 лет, женщины, раненые и больные. В русскоязычных соцсетях, особенно среди оппозиционных комментаторов, доминируют произраильские настроения, и многие воспринимают соглашение как чрезмерную уступку палестинцам. Андрей Мальгин.
Палестинцы по всему миру празднуют на улицах соглашение по Газе. Они считают, что это соглашение – поражение Израиля и победа Хамаса. Большая часть израильских заложников по-прежнему останется в руках Хамаса, и сам Хамас сохранился как военная и политическая сила на территории Газы. В целом, палестинцы убедились в действенности такого метода, как захват заложников.
«Ничто не помешает Хамасу восстановить контроль над Газой», комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале «Иглянул Грэм».
Сейчас ущерб Хамасу нанесен очень сильный. По-видимому, тут цифры разные очень, но большое количество, видимо, процентов 80-85 тех подготовленных боевиков, членов вооруженных формирований, они убиты или ранены. Значительное количество командиров уничтожено, в том числе и высшего звена, но все это восстанавливается, все это восстановимо. Вот в этом вся проблема, которая стоит сейчас перед Израилем. И никаких гарантий того, что Хамас не сможет восстановиться, это соглашение, которое вот достигнуто, не дает. Вот в этом проблема.
Израиль выпустит на свободу 30 человек в обмен на каждого похищенного гражданского израильтянина и 50 человек за каждую заложницу военнослужащую. Многие израильские комментаторы уверены, что вышедшие на свободу палестинские заключенные станут новыми главами террора. Александр Непомнящий.
Некоторые из террористов, которые будут освобождены, отправятся в Иудею и Самарию. Остальные, более кровавые, в Газу. Самые же опасные будут высланы за границу. Что это означает? А то, что в Иудее и Самарии нас ожидает бешеный всплеск террора. А высланные за границу станут главарями террора, и нам снова придется рисковать жизнями и тратить колоссальные средства на то, чтобы найти их и ликвидировать. И все ради частичной сделки, в которой мы в лучшем случае вернем 23 живых заложника и 10 тел. Что будет с остальными 65 заложниками? На что мы еще должны будем пойти, чтобы вернуть их? Когда они будут освобождены и будут ли вообще? Нет ответов. Так или иначе, сейчас это выглядит как ужасающий проигрыш Израиля.
Имена некоторых из тех, кто выйдет на свободу в результате сделки, называют на своем канале израильский журналист Сергей Ауслендер.
Там есть люди, которые там 25 лет отсидели в израильской тюрьме, там с 80-х сидят буквально, с 90-х. То есть понятное дело, что таких исправит буквально только могила. Но таковы условия сделки, и с этим ничего не поделаешь. Ну вот, например, я вам парочку имен приведу. Это Захария Зубейди. В 21-м году, если помните, он сбежал из тюрьмы Гильбоа. Была шумевшая история, когда сбежали оттуда зэки. Палестинские заключенные там сделали подкоп, сбежали из тюрьмы. Он был пойман, возвращен в тюрьму. Он командовал отрядами Фатха в Джинине. И он был осужден на пожизненное заключение. Или, например, Ахмед Баргути. Это родственник Маруана Баргути, у которого миллион там пожизненных заключений. Он был офицером тоже службы безопасности Фатха. Был причастен к нападению в Тель-Авиве, убийству двух женщин, убийству женщины-полицейского и так далее, и так далее. У него там тоже целый набор пожизненных заключений. И таких вот очень много, но вот Маруана Баргути, который считается у них прям вообще символом при символом всего этого палестинского терроризма, его не освобождают. На его имя, он был первым в списке Хамаса, но на его имя Израиль наложил вето.
В невыгодной для Израиля сделке виновато правительство Нетаньяху, пишет политолог Аббас Галямов.
Отказавшись создать альтернативу Хамасу в Газе, правительство Нетаньяху в конце концов заключило сделку, по итогам которой Хамас имеет все шансы восстановить свой контроль над Газой. Понятно, что в произошедшем Нетаньяху обвинит левых, которые якобы вынудили его совершить эту невыгодную сделку. Левые действительно требовали освобождения заложников, но вовсе не настаивали на том, чтобы Хамас вернулся в Газу. Если бы Нетаньяху запустил процесс создания альтернативной исламистам власти в анклаве, то сделка по освобождению заложников вовсе не была бы синонимом возвращения Хамас, так как это получилось сейчас.
И все же большинство израильтян уверены, что войну так или иначе следовало заканчивать, комментирует бывший депутат Кнессета Ксения Светлова на канале Александра Плющева.
Если мы хорошо прислушиваемся к руководству армии обороны Израиля, то они говорят последние несколько месяцев: друзья, пора заканчивать. Наш простой в Газе не приводит к каким-то значимым результатам. И мы не можем таким образом реализовать цели этой войны. То есть Хамас по-прежнему у власти, потому что этим должны заниматься политики уже на этом этапе. А заложников мы освободить не можем, потому что их убьют при увеличении военного давления. Поэтому нужно, в принципе, сворачивать эту операцию. Да? То есть это то, что говорит армия обороны Израиля. Ну, в глазах многих израильтян армия обороны Израиля является, несмотря на провал 7 октября, единственным элементным властным, которому по-прежнему израильтяне доверяют. Израильтяне не доверяют правительству, израильтяне не доверяют Кнессету, даже еще меньше. И израильтяне не доверяют также судебной системе. Ну, в меньшей как бы мере, чем было раньше. Кому по-прежнему доверяют израильтяне? Армии. Когда армия говорит, что пора заканчивать, значит, пора заканчивать.
Такая развязка была единственной из возможных, пишет живущий в Израиле Александр Рыклин.
Правительство Бениамина Нетаньяху стало первым правительством в истории Израиля, которое проиграло войну на поле боя, капитулировав перед врагом. Это надо осознать, принять как свершившийся факт и двигаться дальше. Кроме того, приходится признать, что у этой войны не могло быть другого завершения, по той простой причине, что затеяна она была вовсе не ради декларируемых целей, ни одна из которых не достигнута. Самая продолжительная и самая бессмысленная война за недолгую нашу историю позволила нынешнему кабинету, ответственному за резню 7 октября, оставаться у власти все это время. Эта задача решена. Какой ценой, вы сами знаете.
Со стороны казалось, что Израиль находится в сильной переговорной позиции, отмечает журналист Вадим Шумилин.
И это при том, что буквально пару недель назад Израиль выглядел кругом молодцом. Убил Синвара-старшего, обезглавил и обескровил Хизбаллу, избавился от старинного иранского союзника Асада и прихватил ставший бесхозным кусок сирийской территории. Словом, подошел к переговорам с сильных позиций. И вот, пожалуйста. Да, пишут, что настроение в самом Израиле так себе, народ и армия устали. Хотя страна имеет репутацию вечно воюющей, но оказалось, что к длинным горячим кампаниям тамошняя публика не привыкла. И привыкать не слишком желает. Но все же главной причиной странной израильской уступчивости явно стали не внутренние брожения, а внешнее давление, конкретно американское. Сопротивляться главному союзнику и покровителю Иерусалим не в силах.
О давлении со стороны американской администрации говорит на своем канале и украинский журналист Виталий Портников. Он опасается, что также могут развиваться и переговоры России с Украиной.
Если мы внимательно посмотрим на мирное соглашение, мы увидим, что на уступки пошли не хамасовцы, которые даже не собираются немедленно освобождать всех израильских заложников, как требовал Дональд Трамп. На уступки, чтобы не раздражать Трампа, пошел Израиль. И это является сутью происходящего. Не случайно один из арабских чиновников достаточно иронически сказал, что представитель Трампа на Ближнем Востоке за 2 часа добился от Бениамина Нетаньяху того, что Джозеф Байден не мог добиться от израильского премьера за 2 года. Это очень точное определение происходящего. Действующий премьер-министр Израиля не хочет ссориться с будущим американским президентом, которому предстоит пробыть в Белом доме следующие 4 года. И таким образом соглашается на уступки, которые могут в конечном счете стать серьезной проблемой для национальной безопасности его собственной страны. И если также будет развиваться ситуация не только на Ближнем Востоке, но и, например, в российско-украинской войне, то мы будем из одного серьезного кризиса переходить в другой только для того, чтобы сохранить нервную систему Дональда Трампа и его представление о самом себе в комфортном состоянии для будущего американского президента.
Другие комментаторы приветствовали бы остановку российско-украинской войны даже на невыгодных условиях. Василий Лаушкин.
То, что Израиль и Хамас пошли на перемирие, говорит о том, что мозгов у них побольше, чем у гордых восточных славян. Признать тупик и тет-а-тет договориться об условиях мира было бы сильным ходом, который вернул бы субъектность и России, и Украине. А дальше открываются варианты.
Звучат и надежды, что США вынудят согласиться на невыгодные условия, прежде всего Россию. Александр Гольдфарб.
Трамп, если захочет, может позволить себе усилить поддержку Украины и надавить на Путина, не оглядываясь на разгромленных демократов. А справа критиковать его некому, ибо он сам справа. На это рассчитывает Зеленский, но вот захочет ли Трамп?
Тем временем в Израиле встретили первых трех освобожденных заложниц. Одна из них, Эмили Дамари, лишилась двух пальцев на руке. Израиль, в свою очередь, освободил 69 женщин, 12 мужчин, 8 подростков и одну несовершеннолетнюю девушку. Большинство из них были задержаны за призывы к насилию в соцсетях. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Это «Цитаты свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда» сделал сразу несколько заявлений, которые привлекли всеобщее внимание. Самый широкий резонанс в соцсетях вызвал его прогноз по поводу будущего Украины. «Не исключено, что в наступившем году Украина прекратит свое существование», – сказал Патрушев. «Скорее прекратит существование сам Николай Патрушев или путинский режим», – комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Вот это хорошо, что у Путина такие советники по судностроению, которые дают интервью газете «Комсомольская правда». Мы все-таки видим, что режим действительно такой очень старый, очень дряхлый, очень древний, которому уже некуда дальше идти. Меня такие, вот честно, меня такие интервью вселяют оптимизм. Я понимаю, насколько опасный человек Патрушев. Но я точно так же понимаю, насколько он замшелый, зашоренный, покрывшийся там мхом, мехом, не знаю чем, судном, накрывшийся судном. И он по-прежнему в орбите Путина. Это очень важно, что у него вот такие советники, что он такими себя окружает, такие ему нравятся.
Все это попытки обозначить российские позиции на будущих мирных переговорах, пишет политолог Федор Крашенинников.
Про «Украина может перестать существовать» – это как раз маркер, что это программа «Максимум» и надо торговаться. Я думаю, что Путин готов к торгу с Трампом, но в качестве максимально возможных уступок со своей стороны он предложит оставить в покое Харьковскую область и вывести оттуда войска, а также отказ от особых прав влияния на украинскую политику в обмен на признание новой границы. При том, что влиять он, конечно, будет, но по старым схемам, через подкуп и шантаж. Боюсь, что Запорожье и Херсон, вопреки здравому смыслу и даже его остаткам, он считает возможным отжать тоже.
Патрушев также говорит, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, отмечает на своем канале Олег Кашин.
Характерное сегодня же выступление Николая Патрушева в «Комсомольской правде», который интересно пытается как будто бы противопоставить Америку остальному Западу, то есть концепция англосаксов уже перестала внезапно существовать, как и концепция коллективного Запада. Дословно Патрушев говорит, что переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США без участия других стран Запада, поскольку Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем, ни... Не все, да, подчеркнул он. Говоря о перспективах Украины, Патрушев также не исключил, что она прекратит свое существование. Но на самом деле посмотрим, еще раз повторю, все это привязано, наверное, к какому-то психологическому давлению на Трампа. И очевидно, когда он приступит к исполнению обязанностей, я думаю, риторика как бы немножко рассосется в этом смысле, но пока она звучит довольно дико.
То, что Патрушев и его коллеги перестали употреблять слово «англосаксы», отмечает и политолог Екатерина Шульман.
Эта линия «дружим с Америкой, враждуем с Европой» хорошо сочетается с тем, что уже наговорили и Медведев, и Караганов, аутсайдеры официального дискурса, точнее, одного из его изводов. Таким образом, наше предложение новой администрации можно сформулировать так: «Отдайте нам то, что нам нужно, а мы будем вашими плохими парнями в Евразии и ослабим ЕС за вас. Ведь вы же этого хотите?» На мои глаза, все это сенильные фантазии. Наши очень сильно преувеличивают не только противоречия между старым и новым светом, но даже и противоречия между старой и новой американской администрацией. Хоть и говорят всю дорогу о глобалистской элите и золотом миллиарде, или как его там, но не понимают, что из этого, собственно, следует. Но сама готовность подлизываться к Трампу, как только можно, конечно, радует и умиляет. На моей памяти это первое публичное высказывание Патрушева за все военное время, когда он не употребил свое любимое слово «англосаксы». Да и глобалисты куда-то подевались, и ядерное оружие притихло.
Попытки определять будущее Украины без ее участия уже обошлись России весьма дорого, пишет оппозиционный политик Евгений Доможиров.
Что характерно, при всех угрозах и обещаниях прекрати существование Украины, они умудряются заверять в любви к украинцам. Украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией. Ну, чисто привычный русский абьюз. Кого люблю, того и бью. И это ведь на 1057-й день войны. Трехдневной, напоминаю, войны. Это важно понимать, когда старые маразматики стирают с лица земли Украину, которая дает сдачу их первой армии мира уже 3 года.
Все это не мешает Путину и его чиновникам фантазировать дальше, комментирует политолог Станислав Белковский на канале «Популярная политика».
Ну, в целом, Николай Платонович, он, ведь все путинские чиновники так или иначе преследуют одну цель в своих публичных выступлениях – говорить то, что в той или иной степени нравится, не в той или иной, а в большой степени нравится Владимиру Владимировичу. А Владимиру Владимировичу такое нравится, такие приколы. У него одни приколы идут по линии господина Медведева, другие – Марии Владимировны Захаровой, третий – Николая Платоновича Патрушева. Но сам он концентрированно выражает официальную позицию, которая может с их точки зрения как бы не совпадать. Но все всевозможные рассуждения о биолабораториях, которые окружают со всех сторон Российскую Федерацию, тоже конек и Патрушева, и Сергея Евгеньевича Нарышкина. И то, что Украина и Молдова не заслуживают права на существование, в глубине души Путин так и думает. Просто он исходит из того, что ему удастся взять под контроль Украину и Молдову политическими методами. Потому что там будут выборы, и на выборах к власти, как в Грузии, придут силы, выступающие за лояльность Кремлю и за сотрудничество с Россией как главную гарантию безопасности. Дескать, Запад всех обманул. Ни в НАТО, ни в Евросоюз никого не принял, на самом деле, и Украину от российской агрессии не спас. А вот Бедзин Иванишвили в Грузии взял курс на дружбу с Кремлем, и теперь ему ничего не грозит. Ни Грузии не грозит война, ни Бедзин Иванишвили уход от власти. Потому что настоящий путинский друг, как и сам Путин, если уж приходит к власти, то уходить от нее не собирается.
Издание «Проект» на прошлой неделе выпустило расследование, в котором утверждается, что Николай Патрушев тесно связан с миллиардерами Игорем Кисаевым и Сергеем Кациевым, сделавшими состояние на торговле табаком и алкоголем. Среди близких к Путину патриотов бессеребренников нет, пишет политолог Аббас Галямов.
Расследование появилось очень вовремя. В своем свежем интервью Патрушев опять нагородил много всякой патриотической чуши, и кто-то мог поверить, что он искренне верит в то, о чем рассказывает. На самом деле, как и все остальные циники в окружении Путина, бывший секретарь Совбеза банально конвертирует свои административные возможности в деньги. В этом истинный смысл его патриотизма и заключается.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Основатель и лидер движения «Наши и идущие вместе», бывший министр России по делам молодежи Василий Якименко, дал интервью на YouTube, в котором предельно откровенно рассказал о своей работе на власть. По его словам, он обнаружил, что всюду сидят точно такие же жулики, как он сам. Но он ни о чем не жалеет, поскольку смог заработать много денег.
Я заработал много денег. Вы со мной сейчас разговариваете во многом, потому что у меня была за плечами эта история. Я построил себе дом. И не один. Да нет, почему? Это было вполне осмысленное мероприятие. И я много что понял про власть, про природу власти. Если бы у меня не было такого глубокого опыта, мне бы могло казаться, что где-то в каких-то эшелонах есть какие-то люди, они совсем другие. Нет, я могу утверждать, что никаких эшелонов, никаких там особенных людей, все абсолютно одинаковы.
Открытость и цинизм бывшего главы Росмолодежи впечатляют, пишет оппозиционный политик Илья Яшин.
А помните, было такое движение «Наши»? Подростки в футболках с портретами Путина, комсомольские слеты на Селигере, грязь и провокации против оппозиции. Ребята купались в деньгах, а потом их куратор Сурков был уволен из Кремля, и нашистов выкинули на помойку. И вот спустя годы лидер нашистов Василий Якименко объясняет смысл этой движухи. Он заработал много денег и купил себе несколько домов. А окружали его в правительстве такие же жулики, каким был он сам. Каких же омерзительных циников Путин притащил во власть? До сих пор не перестаю удивляться.
Цинизм и жажда денег все же лучше, чем фанатичный патриотизм, считает оппозиционный политик Максим Кац.
Интервью Якименко отлично показывает, почему никакие смыслы не могут глубоко проникнуть в российскую власть. Потому что эта власть в основном представлена людьми, которым никакие смыслы не нужны. Которые туда попали, в общем-то, для того, чтобы денег заработать, ну и, может, статус повыше. Якименко не стесняется своих взглядов, он бравирует ими, открыто говорит, что он и сам был жуликом, и других такими же считал. Ему, конечно, повезло, он выскочил из власти в момент, когда это было относительно безопасно. На излете медведевского времени, в самом начале эпохи возвращения Путина. Якименко полностью провалил поставленную перед ним задачу, но ему удалось избежать уголовных дел и сохранить накопленные за время работы в правительстве деньги. Его судьбе наверняка завидуют многие представители российской правящей верхушки. Они, может быть, и рады бы были тоже читать умные книги и ничего не делать, но не имеют такой возможности и вынуждены продолжать свою государственную деятельность. Как ни парадоксально, но это хорошая для нас новость. Намного хуже было бы иметь дело с фанатиками, с людьми, которые готовы положить жизнь на свои убеждения.
Среди Z-патриотов интервью Василия Якименко наделало много шума. Александр Дугин.
Вот за голую вечеринку мы наказываем, и достаточно строго. А вот за такой каминг-аут. Это прямое унижение президента, народа и всех, кто отдал жизнь за нашу победу в СВО. Циничное и холодное, не случайное. По сути, это голос российской элиты до 2022 года. Откровенно и чудовищно.
Сергей Миронов.
Бывший руководитель Росмолодежи Василий Якименко сказал, что России нет, воюют на СВО непонятно кто, а главное, его целью, когда он работал в правительстве, было нажиться. А давайте посмотрим на нынешних чиновников. Все ли работают так, как должны, или сидят и карманы набивают?
Ну, нашлись и патриоты, которые выступили в защиту Якименко. Марина Юденич.
А что, собственно, нового или неизвестного доселе он сказал? Что люди, возглавляющие общественные организации, поддерживаемые властью, получают за это деньги, за свою работу? Были тучные нулевые, было много денег, платили много. Заработал, купил куртку замшевую две штуки, дома и что-то там еще, что считают большим своим достижением. Но так это вопрос вкуса, стиля, воспитания, то есть абсолютно его личное дело.
Якименко сказал правду. От тех, кто стоит выше его на служебной лестнице, он отличается только масштабами воровства, комментирует Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь».
Ничего уникального в опыте Якименко нет. Повторяю, это была ОПГ. У ОПГ любого две задачи – набрать побольше бабла и уйти от ответственности. В процессе решения этих задач приходится убивать тех, кто пытается привлечь их к ответственности и отстранить от власти. Разница между ОПГ «Уралмаш» и Путиным – да, заключается в том, что ОПГ «Уралмаш» закатала под асфальт Екатеринбург, Свердловск, да, бывший, и область. А Путин закатал под асфальт всю страну. Но цели те же, цели и задачи те же. Якименко шестерка в этой колоде. Ничего уникального в его опыте нет. Они все напилили. Только те, кто поумнее, об этом, так сказать, не напоминают, а тихо сидят на своих яхтах и переваривают. Это одно большое ОПГ. Я не думаю, что надо искать какие-то конспирологические версии появления Якименко, вот просто стало обидно человеку, что про него забыли. И он явку с повинной организовал. Просто он заявил, что действительно можно, если когда-нибудь Следственный комитет в России и прокуратура начнут работать по, собственно говоря, по специальности, они перестанут быть частью преступной группировки, как сегодня, то, конечно, это явка с повинной. Он признается в том, что он наворовал из казны, курируя молодежную политику. Ничего нового он не сказал.
Точно такими же были и руководители молодежной политики в СССР, пишет блогер Анатолий Несмеян.
В целом ничего особенного и нового я не услышал. Еще в позднесоветское время наиболее омерзительными представителями номенклатуры были именно комсомольские югендлейтеры. Мразь отборная даже не через одного. Приличный человек там мог оказаться совершенно случайно. Путинские молодежные функционеры не посрамили память отцов и отбираются по тем же критериям. Что Якименко с его запредельным цинизмом и продемонстрировал. В моральном плане эти люди мертвые. В прямом смысле. С нулевыми нравственными ориентирами классические живые трупы. И именно им власть доверила молодежь. А кому еще-то?
Хорошо было бы услышать все то же самое в формате допроса, говорит на канале Александра Плющева редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов, который в свое время полтора месяца проработал пресс-секретарем Росмолодежи.
Вот он, в принципе, признался, что наши готовились как такие боевые отряды, что в 2011 году они не справились со своей задачей, а перед этим, очевидно, пытались справляться. Это такой контекст, который тоже нужно помнить. Он себя называет в этом интервью точно жуликом и, по-моему, люберецким бандитом. И в целом, я думаю, что это немножко не тот жанр. Это должно быть не интервью, это должен быть судебный допрос, конечно. То есть просто судебный допрос Василия Якименко и всех остальных участников этих событий, что конкретно они делали, как они конкретно распределяли деньги, как именно он заработал на эти дома, которые стали мемом. Мне кажется, что программа «Минимум», если бы мы дожили бы до такого интервью со стороны там Соловьева, Симоньян и всех прочих, это уже было бы не бесполезно. То есть они бы фактически признали, что мы врали и воровали, как, собственно говоря, говорил Алексей Навальный. Фактически Якименко все это подтверждает.
Не стоит считать, что нынешние патриотичные людоеды чем-то отличаются от прожженных циников нулевых, пишет Игорь Эйнман.
В новом российском символе веры государственного человека написано: «Все, что приносит деньги, разумно и оправдано. Ври по телевизору, убивай украинских соседей, бомби мирные города, пытай заключенных и военнопленных, устраивай провокации и теракты – это оправдано, если тебе платят приличные деньги». Так рассуждают все, кто имеет отношение к российскому государству – от лощенных чиновников, пропагандистов и чекистов до задрипанных алкашей и контрактников. Это альфа и омега русского мира. Все остальное, в том числе дежурные идеологические заклинания, только словесная мишура, маскирующая тупую животную алчность. Именно об этом проболтался бывший главный нашист. Сегодня российская власть выглядит так. Вокруг безумного диктатора, одержимого маниями величия и преследования, бредовыми имперскими идеями, сброд алчных прихлебателей, думающих только о наживе.
Есть такая профессия – родину любить. И не слабо, кстати, оплачиваемая. Как давеча похвастался Василий Якименко, суммирует Николай Травкин. Это были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас, подписывайтесь на нас на всех платформах и рекомендуйте нас своим друзьям. До скорой встречи!